Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Центре общественного внимания до сих пор находится поступивший в Государственную Думу законопроект, призванный пресечь оскорбление религиозных чувств российских граждан, а также осквернение предметов и объектов религиозных культов. Он предусматривает целый ряд поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации. Законопроект предписывает штрафные санкции тем, кто его нарушит, в размере 300 тысяч рублей, то есть порядка 10 тысяч долларов, либо принудительные работы сроком до 200 часов, либо карает лишением свободы сроком до 3 лет, если было допущено оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан. Истекший период продемонстрировал ряд вопиющих, кощунственных и возмутительных ситуаций и событий, сказал при обсуждении закона глава Думского комитета по делам религиозных объединений, член ЛДПР Нилов, и перечислил историю с Пусси Райот, осквернение икон в разных городах, сатанинские символы, различные надписи на храмах и синагогах, теракты в Татарстане и Дагестане, где погибли духовные лидеры мусульман, снос молельного дома протестантов в Москве. Его вывод налицо разжигание религиозной розни, и Дума, естественно, не может оставаться безучастной. О том, станет ли закон об оскорблении чувств верующих очередным рычагом давления на неугодных, в нашей программе спорит философ-публицист Виктор Аксёчис, бывший народный депутат России, правозащитник Глеб Пономарёв, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, также бывший народный депутат Российской Федерации, и Алексей Клименко, вице-президент Академии художественной критики. Они все трое, Виктор Владимирович у нас в студии, а Лев Александрович, Алексей Алексеевич, у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Леву Пономарёву. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Что настораживает вас в новом законе об оскорблении чувств верующих?
Ну, само вот то, что вы сказали, оскорбление чувств верующих. Именно это меня и настораживает. Потому что чувство – это такой, знаете, элемент не очень осязаемый. Что такое чувство? У одного чувства одни, у другого другие. Допустим, тогда что, надо принимать оскорбление чувств атеистов, например, да? Мне кажется, что это совершенно нелепый закон, не своевременный. Он не решает те задачи, которые он поставлен. Ведь в пояснительной записке говорилось, что вот сейчас идут конфронтация идет гражданская, что вот оскорбляют чувства верующих, совершаются какие-то административные проступки, там, в том числе, как мы знаем, Пусси Райот осудили по уголовной статье. Я должен сказать, еще больше будет всего при принятии этого закона. Потому что люди в свободной стране, а у нас страна, я бы так сказал, она репрессивная очень, но пока еще сохраняет какие-то частные свободы, это будет вызовом для тех людей, которые хотят загнать некое стойло. Стойло такого идеологизированного православного государства. Ну, может быть, кто-то мне может сказать, ну, там же ведь и мусульмане тоже поддержали. Так это еще в каком-то смысле хуже, потому что это способствует расколу в стране. Потому что ясно, что там, где православных больше, будут преследовать людей, которые оскорбляют чувства православных, а уж там, где мусульман больше, да, там в Чечне это уже происходит, грубейшее нарушение прав человека за оскорбление чувств мусульман, якобы. Вот. И поэтому это будет еще способствовать некому расколу страны, что практически не обсуждается. И самое главное, это возбуждает конфронтацию в гражданском обществе. А у нас сейчас и так очень много мотивов конфронтации по другим совершенно, так сказать, ну, по другим причинам. И об этом, наверное, мы сейчас не будем говорить.
Вопрос Виктору Аксёчису. Добрый вечер, Виктор Владимирович.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, назрела ли необходимость в подобном законе?
Ну, все события последнего времени показывают, что потребность, конечно же, назрела в подобном законе. Может быть, было упущением, что еще с 90-х годов, когда мы в Верховном Совете принимали закон о свободе вероисповеданий, не была внесена такая статья, хотя тогда в законодательстве, в советском, существовала, в уголовном законодательстве, существовала статья близкая или подобная. Это, может быть, тогда мы не включили. Вот. Но надо сказать, что вот то, что сейчас Лев говорил, мне не совсем понятно по той простой причине, что, ну, вот даже фраза «стоило идеологизированного православного государства». Вот сама эта фраза говорит об отношении атеиста Льва Пономарёва к религии и к православию. Фраза достаточно оскорбительна, на самом деле. Вот. Я должен сказать, что так подобные законы существуют в светских государствах Западной Европы. И за то, что сотворили, скажем, эти барышни в храме Христа Спасителя, известные практически во всех государствах Западной Европы, они понесли бы наказание. Где-то больше, где-то меньше, но понесли бы наказание. Вот. У нас адекватного закона не было. Там он есть в светских государствах. У нас по Конституции светское государство. Так вот, мы, уходя от государства атеистического, и от режима государственного атеизма, от которого мы еще сейчас отходим, еще полностью не отошли, уходя, мы тоже принимаем закон, соответствующий принципу светского государства. А именно, за оскорбление религиозных чувств и за кощунство подобного рода. Ну, напоминаю, что, вот, скажем, что было, уже, очевидно, забылось, поскольку тема не совсем актуальна, и средств массовой информации она все больше и больше уходит, что эти барышни в храме Христа Спасителя, во-первых, как они говорят, молились, на самом деле, там никакой молитвы не было, потому что молятся в храме Богу, а место присутствия Бога в храме – это алтарь. Они задом, соответственно, так сказать, кланялись в противоположную сторону. Кто антагонистом является у Бога? Известно, кто, так сказать, дьявол, сонмом бесов. Вот, далее, они кричали, вот, может быть, Лев Пономарёв произнесет эту фразу, я как бы не решаюсь ее произнести в эфире, какую фразу они там выкрикивали постоянно, как рефрен, с именем Господа. Это абсолютно кощунственная фраза для всякого верующего человека. Вот, и сами танцы, и все остальное. То есть это абсолютно кощунственно, а в законе не было, вот их по хулиганству. По хулиганству их могли бы ту же толоконнику и должны были наказать тогда, когда они с мужем там из группы людей сношались публично в музее, а потом эти картинки распространили по всему интернету. Вот тогда бы надо было их наказать по хулиганству, и тогда бы Толоконникова уже к этому времени была бы рецидивисткой. То есть если бы она совершила подобное дело, вот это был бы рецидив. И вот тогда бы стоило, может быть, на 2 года, так сказать, дать ей колонию. Сейчас, конечно же, на мой взгляд, слишком радикальная мера была принята. Я думаю, что высшие инстанции несколько смягчат, чтобы эта мера была адекватная. Но преступление должно быть наказано, и наказано должно быть адекватно. Для этого существует и должен существовать такой закон.
Вопрос Алексею Клименко. Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, придает ли политическая направленность закону подчеркивание особой роли Русской Православной Церкви?
Ну, да все, что происходит у нас в последнее время, показывает совершенно явный тренд в Средневековье, варварство, ну, в общем, обратно туда, в империю. И я вот сейчас из Питера. Питер ужасно дурно пахнет. То есть в центре, в историческом, где люк, там фонтан вони. Канализация не работает совсем, ну и так далее. В общем, все это в самом центре, в самом сердце историческом. И это ужасно, но это такая очень яркая метафора такого загнивания империи, в которую господа руководители и их идеолог Никита Михалков толкают страну туда, обратно. И этот проект закона, ну, это что-то ужасное, тем более избирательность, почему-то только верующие, как будто все остальные категории населения не имеют права на защиту от всякого рода, ну, вот, оскорблений и так далее. В общем, это все говорит о, свидетельствует о просто полной катастрофе всех ветвей нашей власти, ну, и заставляет просто содрогаться. И каждый день уже встречаешь с ужасом, не придумают ли эти наши доблестные избранники, живущие за общество, общенародный счет и очень хорошо живущие еще чего-нибудь вроде, так чтобы уже было совсем страшно, совсем стыдно и невозможно жить на родине. Вот ощущение просто ужаса. И в частности, от любых инициатив этих наших замечательных думцев, всех ветвей нашей власти. Просто, содрогаешься. По-моему, это ни в какие ворота. Это просто позор. Третье тысячелетие на дворе и такого рода инициативы.
Вопрос, Льва Александровича Пономарева, как по-вашему, может ли быть теоретически истолковано как оскорбление верующих теории Дарвина?
Да, я об этом уже говорил и готов сейчас повторить. Но я немножко хочу Виктору ответить. На самом деле, совершенно точно я могу сказать, что Европа становится все более и более светским государством. Именно об этом, кстати, говорил недавно Путин, укорял Европу в том, что она уходит от неких традиционных ценностей и так не сохраняет традиционные ценности. Путин, не кто-нибудь, а Путин об этом говорил, как бы стремясь Россию вернуть назад. То есть это лишний раз доказывает, что мы действительно движемся вспять тому, что происходит в Европе. Я знаю, что Виктор скажет, а нам наплевать на Европу, мы своя особая цивилизация, но надо немножко ориентируются в мире. А куда? С кем можно сравнить-то свой особый путь России? Совершенно очевидно, с Ираном, например. То есть со странными фактически изгоями. Вот тот путь, если говорить так крупными мазками, куда ведет нас это законодательство и так далее и тому подобное. А если говорить конкретно, то это, конечно, это не юридический термин «оскорбление чувств верующих». Я должен сказать, что мало ли кого что оскорбляет, понимаете, да, вот меня оскорбляет одно там, может быть, одни, вот там дальше будет, допустим, дресс-код, да, вот девушки ходят в коротких платьях, это будет оскорблять чувства верующих. Я, например, конечно, мои чувства не оскорбляют, но не важно. Вот я атеист, а вдруг мои чувства это оскорбляют. Но я не могу пожаловаться на то, что мои чувства оскорбляют там что-то, такой дресс-код или еще что-то такое. А вот чувства верующих, если будет оскорблять, оказывается, что это уже можно подвести под некий закон. Верующие будут будут собирать письма, тысячи писем соберут по храмам и будут, ловить людей на улицах и позорить девушек, которые носят короткие платья, и так далее, и тому подобное. Причем я должен сказать, что это абсолютно реальная история. И так и будет, между прочим. Вот это происходило в Иране. Будут запрещать потом музыку, которую будут оскорблять чувства верующих. Сказать, что это сатанинские, найдут какие-то параллели с каким-то сатанизмом. Мне вообще нелепо. Я Виктора знаю, и мы с ним были коллегами в Верховном Совете. Это же, как же у него язык-то поковорачивает, слово сатанинское говорить, например. Но это действительно средневековье уже. А дальше, а по поводу Дарвина, да, это просто следующий шаг. Я ожидаю, если закон, пока закон, слава богу, не принят, я должен сказать, надо делать все, чтобы его не принимали. Но если он будет принят, а я не сомневаюсь, что эта Государственная Дума, она выполняет заказ, это заказ, это идеологический заказ власти, потому что она видит сохранение себя только в таком консервативном тренде, возврат к традиционным ценностям, тогда Путин надеется сохранить свою власть побольше. Он ощупью идет. Ему кажется, что раз он потерял голоса либеральных избирателей, значит, надо идти туда, назад. Так вот, я хочу сказать, что закон, скорее всего, будет принят, и буквально в течение месяца начнутся иски по поводу теории Дарвина, потому что они уже были, но эти иски были проиграны. И я должен сказать, я хочу к Виктору обратиться. Я его спрашиваю, будет ли он поддерживать эти суды? Я уверен, что он скажет, да, он будет поддерживать. И вот такая история возникает. Есть наука, которая, я немножко понимаю в этом и всем. Я сам доктор физмат-наук. Я знаю, что существуют научные доказательства теории Дарвина, абсолютно. Но никто слушать в судах не будет. Суды пойдут. Суды у нас управляемые абсолютно. Сигнал будет дан. И нам, я предсказываю, будет запрещено преподавание Дарвин, или наоборот, даже скажу так. Вот государственная школа будет преподавать там, я не знаю, какую-то ахинею, простите меня, я сейчас, кстати, оскорбляю чувство верующих, виню. Вот. А, так сказать, пожелающие могут, значит, теорию Дарвина изучать. Вот, ну, скорее всего, так и будет. Я думаю, в течение полугода после принятия этого закона.
Слово Виктору Алексеевичу.
Ну, вообще, то, что я слышу у своих оппонентов, я совершенно не узнаю в своей жизни, в России, на своей родине, как это демонизация всего происходит. И передергивание. Как передергивание фактов жизни вообще, так и, скажем, от того, что я говорю. Лев, я не говорил, что наплевать на Европу мне. Я говорил прямо противоположное, что мы приводим законодательство в соответствии с нынешним законодательством Европы, светским законодательством Европы. То есть прямо противоположное. Вот. Далее, так сказать, вот эти вот все слова варварства, средневековья, мракобесия по отношению к какому идеалу? Это ж, давайте поставим вопрос прямо. А вот наложить кучу дерьма, простите, возле картины в музее и называть это перформансом, современным искусством, это не варварство? Оснащаться публичным музеем и затем распространять все это в интернете. Вот Толоконникова через 3 дня родила, вот ее ребенок вырастет, он все это в интернете увидит, вот он спросит у мамы, что она ему ответит. Это что, не варварство? А то, что творили эти барышни в храме Христа Спасителя, это на самом деле трудно представить себе подобное. И вот не знаю такого же факта ни в истории России, ни в истории Европы, там, Америки, что такого вот кощунственного творили, чтобы кричали «простите ради Бога», они кричали «срань Господня». Причем повторяли это много десятков раз. Это что, не варварство, что ли? Вот то, что творится этим постмодернистским, так сказать, такой волной, которая десакрализирует всякие святыни, отменяет всякую нравственность, отменяет представление о высоком и низком, отменяет иерархию ценностей, отменяет представление, даже вплоть до того, что отменяет представление о том, что женское, мужское, правое, левое, низ и верх и так далее, как бы все равно. Вот все равно, это что, не варварство? Это образ джунглей, который, в который нас, так сказать, толкает вот эта идеология и эта установка. Это и есть варваризация. Это и есть, безусловно, варваризация. То есть просто, так сказать, снижение уровня культурного, резкое понижение, редукция, то есть упрощение. И это, в общем-то, говорят джунгли. И Достоевский правильно сказал, так сказать, это закон джунглей. Если Бога нет, то все позволено. Ведь на чем они все настаивают? Настаивают на том, что все это искусство, все может. Любое самопроявление человека, публично, не публично, оно самоценно. Поэтому оно достойно, поэтому наказываться не может. А вот если ты выступаешь против этого, за традиционные ценности, за ценности семьи, за веру в Бога, за то, что нельзя оскорблять, так сказать, сакральные чувства, а высшие чувства человека, это, конечно, вера, религиозная вера, это всегда было в истории так, что не следует оскорблять. У нас, кстати говоря, в Конституции написано, что идеологии все равны, и ни одна идеология не может быть государственной, в то время как фактически у нас государственная идеология сейчас является атеизм. Ведь у нас в школе официально преподается атеистическая концепция Дарвина. Я не против, чтобы она преподавалась, но я задаю вопрос, а почему, и, кстати говоря, мне там что-то такое навязывают, Лев, как бы мою точку зрения, что я буду выступать против этого. Нет, пусть она преподается, но почему не преподаются другие альтернативные концепции, скажем, так сказать, религиозные или другие? Так что сейчас у нас режим идеологический в средствах массовой информации, навязываемый либеральной, так сказать, прессой и либеральной культурой, в нем господствует совершенно режим государственного атеизма. А то, что говорится, это как бы рисуется некое пугало, которого просто реально в жизни нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на Pager для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Закон об оскорблении чувств верующих мы обсуждаем с философом-публицистом Виктором Алексеевичем, правозащитником Львом Пономарёвым и культурологом Алексеем Клименко.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем закон об оскорблении чувств верующих. Слово Льву Пономарёву.
Ну, я очень конкретно постараюсь коротко ответить. Во-первых, я не знаю ни одного случая. Кстати, в храмах совершались там и более неприятные истории. Я, кстати, так сказать, не могу сказать, что я поддерживаю то, что было сделано этим девушкам в храме. Я же не сказал, что я вот готов совершить то же самое, что они. И да, они совершили некий проступок, но он должен адекватно наказан быть. В рамках российского законодательства это административное правонарушение. Возникает вопрос, надо ли более жестко ставить. В некоторых странах Европы есть формальное уголовное наказание за такого рода проступки, но они не применяются. И Виктор, я точно знаю, что этого не было и нет этого. Более того, еще раз подчеркиваю, тенденция смягчать такого рода наказания. И поэтому не надо ссылаться на Европу. И вот меня это поражает. То ли Европа плохая, а то, так сказать, если мы что-то делаем, как бы ужесточение, тут же ищем какие-то аналоги в Европе. Не применяются эти законы. Более того, они отмирают. И в этом есть тренд в Европе. А у нас тренд обратный. Это очень важно. Более того, да, вот что-то вам не нравится. Мне тоже что-то не нравится. Это не значит, что тех людей, которые делают что-то такое, что мне не нравится, надо подвергать уголовному преследованию. Да, вести дискуссию, да, осуждать, морально осуждать, ради бога. Ведите дискуссию, осуждайте. Но вы-то идете, обращаясь к государству и говорите, помогите нам, вот мы, у нас не хватает убеждения, вот мы такие, вот такие искренние, такие хорошие, так сказать, мы нравственные, но нас плохо слышат вокруг. Модернизм идет какой-то, давайте всех сажать. Вот в это и есть. Первое, что это, конечно, репрессивная политика, которая идет со стороны людей церковных, бесспорно отталкивает людей от церкви. И заставляет задуматься. Вообще-то, я вот, как говорится, поверхностно знаком с Библией, но некоторые тезисы из этой Библии я знаю. И поэтому та агрессия, которую сейчас мы видим со стороны православных, я бы сказал, радикального крыла православных, меня, даже меня, опытного человека, поражает. И то, что государство встало на... значит, на сторону радикальных, православных, которые говорят, что надо все вокруг, если нас оскорбляют, сажать, подвергать уголовному преследованию, конечно, это противоречит и христианским принципам. Убеждайте, друзья, идите в народ, убеждайте, читайте проповеди, у вас будет увеличиться количество сторонников, это и есть ваше влияние в обществе. А я атеист, я считаю, что Бога нет, прямо вот говорю вам оскорбительную фразу. Это не значит, что если Бога нет, то все позволено. Вы цитируете Достоевского, но великий человек, бесспорно, это не значит, что он во всем был прав. И это не значит, что я безнравственный человек. И я не знаю, вот потом, когда умрет Виктор, умру я, кто-то может быть, дай бог, так сказать, может кто-то исследует нашу жизнь. И мы посмотрим, кто вел более нравственную жизнь, такой человек, верующий в Бога. Виктор, который сейчас предлагает сажать всех подряд, который оскорбляет его чувства. Или моя жизнь, может быть, допустим, более нравственная была. Это не факт, что если человек православный, если он на каждом углу молится и говорит, что Бог, так сказать, вот он поклоняется Богу и проклинает сатану, что он более нравственный человек. И вот эта приватизация нравственности опять меня раздражает в тех людей, которые бьют себя в грудь и говорят, что, так сказать, что они православные.
Давайте дадим слово Алексею Клименко. Как вы считаете, Алексей Алексеевич, можно ли считать происшествие в храме Христа Спасителя своеобразной акцией современного искусства?
Ну, во-первых, сакральность того вот ХХС сильно-сильно в обществе преувеличена. Я рассматриваю этот храм Христа Спасителя как такую гигантскую прачечную, такую стиральную машину, где отмыты миллиарды, бандитские, полубандитские, в общем, очень много чего там отмыто. Не случайно, если проанализировать доски мраморные, где золотыми буквами там фамилии и организации, которые приняли участие в этом возведении этого муляжа, там уже многие из этих названий и фамилии давно как бы дискредитированы. Ну, по разным там обстоятельствам. Ну, не случайно, это такое коммерческое учреждение, которое арендуется патриархатом, а принадлежит Москве. Так что считать это и вот возведение этого муляжа актом покаяния, как это об этом говорил Лужков там и другие начальствующие лица, ну, я, по крайней мере, не могу. Меня не спрашивали, когда тратили мои деньги, мои налоги на это, меня не спрашивали. Точно так же, как меня не спрашивали никогда, когда префекты, главы управ и так далее, и прочие чиновники отчитывались о том, сколько, какую часть бюджета они тратили и тратят до сих пор на строительство православных объектов, храмов у себя на территориях, которыми они временно распоряжаются. И это же все, были большая часть, это делается за счет бюджета. И это вызывает в высшей степени, ну так, скептическое отношение ко всей этой, ну вот, волне вот этого вот процесса возвращения православия на нашу несчастную землю. Вместо того, чтобы помогать действительно несчастным детям, вот только что опубликованы материалы врача скорой помощи, у которого нет даже на обезболивающее нет материалов, ничего. Потому что эти самые доблестные борцы с наркотиками, синими погонями, эти самые чекисты, запрещают врачам использовать болеутоляющие. И люди травмированные умирают просто от боли, от болевого шока. Только из-за этого, а денег нет. Так деньги используются для строительства этих типовых храмов всюду. Даже там, где нет инициативы снизу. Так вот, ну, это общее рассуждение к вопросу о сакральности храма Христа Спасителя. Я уж не говорю о том, какое-то уродство, и особенно вот эти вот горизонтали золотые прямо под куполами этой самой галереи, которые уничтожают даже силуэт этого объекта. Так вот, поэтому говорить о том, что выступление этих перформанс этих самых девушек, всего-то он сколько-то там секунд длился, я не помню, чтобы они там чего-то реально выкрикивали, успели выкрикнуть, это все из интернета, из их текста. А здесь они просто начали свою акцию и их тут же скрутили. Так вот, выступление – это форма публичного проявления протеста. Протеста против всего того, что является собой нынешнее государство с его интенциями, с его тенденциями. Вот в сторону империи, в сторону обратно от цивилизации, от прогресса. Вот ведь и в этом суть протеста. Хоть я, мне тоже это неприятно, то, как они это делали, эстетически мне неприятно. Но, может быть, это связано с тем, что я не молодой человек. Но, тем не менее, подобного рода акции с политическим контекстом, в искусстве чрезвычайно распространены. И особенно в 20 веке. Так что здесь вся эта истерия, все эти наказания все то, что связано с судебными преследованиями, и позиция тех, кто принадлежит к Московскому патриархату, и Кирилла, и они называют себя христианами, ни нотки, ни звука милосердия, доброты, христианства во всех их разговорах не было. Это, к сожалению, атмосфера ненависти, злобы и ату. Вот что главное. главное во всех криках вот эти последние месяцы. Так что это очень грустная история, и если сопоставить с тем, как люди в нормальном мире как обожают свою власть, свое государство, и ну вот я сейчас был в Скандинавии, потом раньше когда-то в Америке, это меня больше всего поражало, градус невероятной любви к государству. А у нас что? К устройству государства. А у нас что?
Спасибо, Алексей Алексеевич. Слушаем радиослушателя Федора из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я считаю, что, конечно, в позиции господина Кшучица очень большое лукавство. Он говорит про какие-то ценности, иерархию. Но вот девушки совершили, на мой взгляд, я поддерживаю их поступок, гражданский подвиг. Они уже и в предвыборную кампанию Путина критиковали, и сейчас критиковали в храме Христа Спасителя. Они не поносили ни Иисуса Христа, ни Богородицу. Наоборот, они попросили Божью Мать убрать тирана Путина. Они поступили с Ильи, призвали высшие силы все на помощь. Они не безобразничали, не оскверняли чувства верующих. В узком смысле. Поэтому эти разговоры о верхе и низе, об иерархии, то есть у нас такая иерархия будет. Господь Бог Путин и церковь ему служащая. Это, конечно, вот это действительно сатанизм. То, что говорит господин Акчучис. Что касается Запада, на Западе были очень сильные акции в церквях. И по несколько суток оккупировали, и никому ничего не давали. Основатель, великий реформатор Лютер, даже вон, прибивал свои туда, входил в храмы, свои проповеди, это вызвало тогда шок. Тем не менее, он оказался прав. А что касается закона, который у нас сейчас хотят принять, это абсолютное, конечно, изуверство. Это значит, что погромщики, которые вот говорят, что там выставки, где говно, это ужас, они вот врываться, им ничего не будет за это, они могут убить, могут избить человека. А если ты попробуешь их подвергнуть критике, тебя посадят на 5 лет. То есть это попрание светского государства, нарушение основ любой вообще законности, равенство граждан перед законом. И, кстати, если кто-то думает, что только православную церковь нельзя будет защищена, ее чувства верующих, это так и будет, да, то есть никто не будет защищать ни кришнаитов, ни мормонов, никто не будет свидетелей Иеговы защищать. Если кто-то думает, что вот их будут защищать, ошибаются. Будут защищать даже не просто каких-то православных, а именно верхушку церкви всю, которая срослась с государством.
Спасибо, Федор. Слово Виктору Владимировичу Аксичесу. Как вы считаете, в интересах верхушки церкви этот законопроект обсуждается и принимается?
Я думаю, что, безусловно, этот законопроект в интересах десятков миллионов верующих всех конфессий страны. Обращаю ваше внимание, что вот господа атеисты, так сказать, вы единым флангом выступающие сейчас в эфире, очень агрессивны. И постоянно идет подмена и даже вранье. Понимаете? Ну вот, например, как опять Лев сказал, что я там призываю, как было, сажать всех подряд. Когда это я такое призывал? Я напротив сказал, что им дали, вот этим барышням, дали слишком строгий приговор. Я думаю, что он будет смещен в высших инстанциях. Вот далее, так сказать, что вот буду там сажать и так далее, за убеждение. Да какого рода? Вот сегодня я, например, слышу убеждения от господ атеистов совершенно оскорбительные для меня, как верующего, для всех верующих. Но я спорю в эфире, я не призываю их сажать. Я призываю наказывать поступки. Речь идет о поступках. Вот, очевидно, атеисты, это понятно, они считают, что они лучше знают, что для десятков миллионов верующих оскорбительно, что не оскорбительно. Они лучше знают, что вот такое, как они называют, ХХС, да, Храм Христа Спасителя. Они лучше знают, что такое, а не десятки миллионов верующих, для которых это сакральная святыня, и в которых десятки тысяч молятся Богу, для них это сакральное место. Для атеистов нет. Но они, атеисты, навязывают нам, верующим, свою точку зрения и свою оценку этого, вот гигантское прачное, муляж и все остальное. Конечно, это оскорбительное суждение, да, ничем совершенно не обоснованное. Это вот такое мнение есть. Но ради Бога, они имеют то мнение, но не требуют, чтобы это мнение было господствующим. Я об этом и говорю, что у нас в стране до сегодняшнего дня в средствах массовой информации, в школе, в культурной среде господствует еще идеология государственного атеизма. Вот я же с ними достаточно, условно говоря, толерантно полемизирую, я же никого из них не оскорбляю, я же не сказал, что Лев там, Пономарев, вот там где-то чего-то солгал, понимаете? Я говорю о фактах, а меня постоянно обвиняют в том, что я не говорил, например, вот, и произносят всякие, так сказать, слова, которые являются оскорбительными. Поэтому формы протеста, опять же, вот было нарисовано, что они в храме Христа Спасителя, там якобы это было, ничего такого не произносилась. Я вынужден был произнести в эфир фразы, которая для абсолютно для всех десятков миллионов верующих абсолютно оскорбительна, потому что она оскорбительна не только для них лично, она оскорбляет Господа Иисуса Христа, Божественную Троицу. Она всех оскорбляет, эта фраза, понимаете? Это высшая форма оскорбления, которую может только слышать православный человек. Естественно, далее. Радикальное крыло было сказано. Так радикальные крылья есть везде. Они есть и среди, так сказать, верующих, и среди православных. А вот то, что я сейчас слышу у тебя, Господь, разве это не радикальное крыло, да? Так вот, радикальное крыло, оно не господствует в Русской Православной Церкви. Все официальные высказывания иерархов, так сказать, Русской Православной Церкви, они очень умеренные. Какой там радикализм, какие там призывы? Там вообще этого нет, то, что вот сейчас нам говорилось. Там ничего этого нет. Так сказать, естественно, они имеют право, еще раз повторяю, называть нашу иерархию тем, что они называют, называть наши храмы тем, что они называют. Но они не имеют права, исходя из своих позиций, требуют, чтобы закон и наши общие правила жизни, и наши нормы жизни, и наша иерархия, а я говорю о иерархии ценностей, а не иерархии какой-то, так сказать, административной, что они отменяются, и чтобы мы приняли их иерархию. Нет. Мы, нас бы, вот, верующих в стране десятки миллионов, мы десятки миллионов хотим жить по своей иерархии ценностей, а не по их.
Слушаем вопрос из Читы от радиослушателя Виталия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вот момент, хочу обратить всех, значит, дискутирующих по этому поводу, на такой момент. Вот я человек верующий, и, значит, хочу вам такое сказать. У меня часто бывают с атеистами, с неверующими, вроде такие диспуты, собеседования, вот, в присутствии других. И вот такие законы, они теперь уже предполагают невозможность дискутировать, невозможность проповедовать. А самое главное, между верующими тоже бывают какие-то споры по разным поводам, по поводу Евангелия, по поводу Библии там, и так далее, и так далее. И вот теперь здесь такой момент, что верующие с верующими могут сводить счеты. То есть как бы подается такой соблазн для верующих. И к тому же еще, значит, по поводу Достоевского и Дарвина. Дарвин не был атеистом, это ему уже приписали его теорию эволюции, значит, под атеизм. И если кто интересуется Дарвином серьезно, это тот знает. По поводу Достоевского тоже цитаты принадлежат не ему, а персонажам из его романа. И потом еще вот такой момент, вот вопрос. Как, по каким критериям, если дело будет доходить до суда, будут определять, человек верующий или неверующий? Или он только притворяется верующим, или он действительно верующий?
Вопрос, Льва Пономарёва, как по-вашему, грозит ли введение этого закона расколом в российском обществе, в частности, конфронтацией между исламом и православием?
Ну, для меня, сейчас я все-таки вынужден Виктору ответить. Дело вот в чем. Он говорит, что мы его там немножко, я его как бы неправильно цитирую, но совершенно очевидная история. Спорьте, еще раз говорю, проповедуйте, но не привлекайте уголовное преследование. Виктор, ты чего входишь в этот момент? Вы требуете наказывать уголовно людей, которые с вами не согласны. И это главное, что мы сегодня обсуждаем, а не то, что у нас разные взгляды. Пожалуйста, так сказать, будем спорить, будем обсуждать. Ты жалуешься о том, что государство якобы стоит на стороне атеистов. Не стоит, никто не запрещает проповедовать, более того, способствовать. Мы видим, как государство идет навстречу православию. Может быть, это естественно, потому что в советское время гнобили верующих. Может быть, вот такой некий подъем, может, естественно. Но сейчас-то больше, совершенно другое происходит. Вы хотите уголовно преследовать тех людей, которые вам не нравятся. И вот это не надо обходить той дискуссии, которая сейчас происходит. А ты ее обходишь, реально обходишь это. Мы говорим, да, спорьте, да, проповедуйте, да, убеждайте, да, может быть, оскорбляйте там атеистов, ради Бога. Но мы не требуем уголовного преследования тех, кто оскорбляет атеистов. То, что было в советское время, может быть. Поэтому не надо, вот здесь уже происходит подтасовка. Я бесспорно уважаю чувства верующих. В советское время я защищал и помогал Андрею Сахарову там в советское время защищать верующих. И это было, это я делал, лично делал. Но сейчас я вижу совершенно опасную тенденцию применять государство, репрессивный аппарат государства в идеологических спорах. Именно против этого я возражаю. А то, что там ты ворчишь, или, может быть, я тоже, может быть, современное искусство не понимаю, но я не требую уголовного преследования тем людям, которые не понимают. Конечно, это колоссальный раскол общества. Я уверен, что такие люди, как я, не будут сдаваться, бесспорно, потому что здесь правота на нашей стороне. У нас есть Конституция, там написано «светские устои государства», и мы не можем допустить, чтобы именно репрессии были направлены в сторону идеологических противников. Это, конечно, совершенно недопустимо в современном мире.
Напомню, что закон об оскорблении чувств верующих мы обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксютчицем, правозащитником Львом Пономарёвым и культурологом Алексеем Клименко.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем закон об оскорблении чувств верующих. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотел бы обратиться к Аксютчицу. Вот он сказал, что наступает, значит, варваризация. Что то, что произошло, это варварство. Что снижение происходит, снижение культурного уровня населения. Так что получается, вы хотите уголовной ответственностью поднять культурный уровень, перейти от варварства к цивилизации? Простите, это просто смешно. Вот. Второе. В конце концов, значит, неважно. Вот то, что вы говорите, там лукавство присутствует всегда в словах. Вот важна ведь ваша позиция. А позиция-то ваша такова, что вы поддерживаете закон, который делит людей на чистых и нечистых. Что из этого произойдет, я думаю, все это знают. Ну, абсолютно все. История это показала наша за последние 100 лет, в конце концов. Вот. И что я еще хочу вам сказать. Ведь это был один случай, одно проявление. А вы говорите, что настала необходимость. Какая необходимость? Откуда она взялась? Зачем нужен этот закон по единственному случаю? Спасибо.
Слово Виктору Аксютчицу.
Ну, как бы все, к сожалению, подмена идет вообще. Я вообще ничего не говорил о населении, я не говорил о том, что у нас наступает варваризация. Напротив, я считаю, что идет возрождение России со всеми, так сказать, естественно, сопутствующими процессами катастрофическими, трудными, вот, со всеми отступлениями от этого. Я говорил о оппозиции наших оппонентов, которые навязывают эту позицию обществу. Вот они говорят, что это нормально ложить кучу в музей, а я говорю, это варваризация. Они говорят, что нормально кричать непотребство и плясать, так сказать, вот в алтаре, возле алтаря, а я говорю, это варваризация. Потому что цивилизованный человек, даже атеист, не допустит этого, он этого не будет делать. Он будет считаться культурным человеком, поэтому он не будет приходить в чужой дом и там, так сказать, вести себя непотребно. Потому что просто он культурный человек, а который это не понимает, это варваризация. Я про это говорил. Далее, так сказать, вот рисуется, так сказать, что этот закон, вот речь идет, безусловно, во-первых, вот опять же, уголовное наказание. Уголовное наказание тоже разное бывает. И есть уголовная статья хулиганства. И там, так сказать, наказание начинается, как вы знаете, с очень мягких статей до вплоть жестких статей. И нигде, ни в одном законе, в том числе и в этом законе, не идет речь о том, что нельзя дискуссировать, что нельзя высказывать какие-то мнения, что нельзя спорить друг с другом, что нельзя опровергать друг друга. Это вообще, во-первых, этого нигде нет, во-вторых, это, так сказать, и не предлагается законодателями. И это все, так сказать, вот как бы наши оппоненты навязывают такую, так сказать, как бы картину происходящего. Этой картины совершенно нет. Так что я их и предлагаю делать то, что мы здесь делаем сейчас. Спорить и дальше, убеждать друг друга дальше. Более того, квалифицировать друг друга вполне можно, так сказать, достаточно жестко. Но наказываться должны только поступки, еще раз повторяю. А поступки были совершенно такие, которые транслировались на весь мир. Девушки, между прочим, хорошо устроились. Они ведь теперь знамениты на весь мир. Вот я вспоминаю одного героя произведения Гоголя – он очень, он был, ну, мерзкий, ну, совершенно такой, такой человек мерзкий, да, ничтожество, можно сказать. Но он хотел стать знаменитым. Ну, как стать знаменитым? Он хотел, чтобы в газете на него писали. И он специально попал, так сказать, под извозчика и с радостью на следующий день прочитал в газете, что вот господин И. точка, такой-то такой, вот, Иванов, например, И. точка, да, попал под лошадь и был горд этим. Вот эти девушки теперь знамениты на весь мир. Они, естественно, уже, так сказать, им предлагают мощные контракты в поездках по всему миру. За них заступаются самые, так сказать, известные люди, так сказать, вот из культурной элиты мировой и отечественной. Они добились своего. Но что они сделали? Они сделали непотребство. И благодаря этому непотребству они стали знаменитыми. Вот я считаю, что это варваризация. Я считаю, что варваризация, добиваться знаменитости и, так сказать, вот делать такую карьеру, так сказать, вот так, такого рода как бы ничтожными методами.
Вопрос Алексея Клименко. Как, по-вашему, способно ли уголовное наказание подменить диалог культур и религии в российском обществе?
Ну, это риторический вопрос. Ну, абсолютно, это просто действительно проявление варварства, варварского такого мышления. А то, что происходит в стране, это вот курс на клерилизацию, на опять, ну, в общем, курс в прошлое, это просто ужасно. При том миллиарде проблем реальных, которые за пределами Садового кольца, повсюду в провинции, такое количество беды, горя, нищеты, неблагополучия, страна загажена, страна в ужасном совершенно состоянии, в ужасном по всем абсолютно направлениям. И в этих условиях считать самым главным, вот что надо как можно больше храмов на каждом шагу, типовых, лишь бы вот лоб крестить и просить высшие силы о помощи. А работать-то когда? Это же в высшей степени странно. Надо прежде всего думать о том, почему у нас страна загажена, а в нормальных странах нет. Почему люди там улыбаются, а у нас что? Мрачные и пьют, по-прежнему пьют. И, ну, делом пора заниматься, а у нас нет, вот давай лоб крести, давай изо всех сил, вот чтобы было рядом с домом, вот был в шаговой доступности, был храм. И вот только что на меня поразило, опять-таки, в одном из храмов Питера, молодой священнослужитель вышел из алтаря и из храма и пошел огромный роскошный автомобиль, очень дорогой. И я подумал, а ему там еще и 40 нет, этому священнослужителю. Интересно, а я же помыслить не могу даже о какой-то плохонькой автомашине. А у него он какой, как у миллионеров. А что наш этот патриарх или Чаплин, или вся эта публика, где их смирение, где их скромность? Ну, я уж не говорю про эти часы, про эту историю с квартирой и с этими бесконечными исками. Это же, ну, ни малейшего, это дискредитация самого понятия христианский священнослужитель, служитель христианской церкви. Где здесь Иисус? Где здесь все то, что связано с христианством, любовь, смирение и, ну вот, именно смиренное поведение, агрессия и хватательный инстинкт. Я уж не говорю про эту историю, когда Путин, прямую нарушая российские законы, отдает Кириллу Новодевичий монастырь, объект ЮНЕСКО, на что он не имел ни малейшего права. Это говорит о уровне его юридической подготовки Путина. И все то, что связано с передачей вот всего, всего, всех этих, всей недвижимости православной церкви, в том числе и на территории Пруссии, Калининград, там замки рыцарские, там домики лютеранских пасторов и так далее, что ни малейшего отношения никакого патриархат православный не имел к этому никогда. Тем не менее, они хапают это все огромными, ну вот, с огромным жаром.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Слово Виктору Алексеевичу.
Ну, прежде всего, подводя итоги, я должен сказать, что всякий преступный поступок должен наказываться. Почему? Потому что если нельзя, если, так сказать, можно, значит, можно. Если он не наказывается, значит, естественно, такие поступки найдут подражателей. И эти преступления будут совершаться и другими. Вот пример этой же группы, так сказать, они же пытались в Елоховском соборе ворваться и что-то сделать. С ними их просто оттуда выставили, но не наказали. Вот они там уже совершили преступные действия, на самом деле, хулиганские в музее, да, о которых я говорил, их не наказали. Вот наказали бы, они бы уже этого не делали бы. Поэтому, но наказание должно быть адекватным. Адекватным, естественно, я об этом тоже говорил. Теперь, ну вот господа атеисты вот так вот не имется, что они считают, что они лучше верующих знают, что верующим нужно и что верующие хотят. Успокаиваю вас, верующие, десятки миллионов верующих хотят приходить в храм и молиться в свободное от работы время. И эти десятки миллионов верующих работают, я думаю, не хуже вас. Вот. И надо учитывать просто одну простую вещь, что Россия пережила гонения от режима государственного атеизма самые невероятные, невиданные в мировой истории по количеству уничтоженных по признаку физически истребленных, по признаку веры, по количеству посаженных в лагеря, к 30-м годам, в середине 30-х годов из тысяч храмов, десятков тысяч храмов в стране оставалось только несколько, и сотен епископов живых на свободе оставалось трое, и так далее, и так далее. И сейчас храмы строятся только там, где они нужны, и где у них есть нужда для верующих. Вот я, скажем, живу в большом районе Матвеевска, там ни одного храма нет. Я вынужден ездить со своей семьей в центр, там искать храм, или на Воробьёвы горы, да, а там пытаюсь, вот уже как бы собираются заложить храм. И вот верующие в Матвеевске будут иметь свой храм, будут ходить, так сказать, недалеко от дома, и это нормально. Так что, господа атеисты, позвольте нам, верующим, самим решать этот вопрос. Вы, так сказать, все время говорите, вы выступаете за свободу. Так вот, дайте нам возможность свободно самим самоопределяться. Не за ваш счет, успокойтесь. Верующие сами собирают средства на храм. И далее, то, что касается полемики атеистов-неатеистов. Я когда стал учиться на философском факультете, сделал первое философское открытие. Оказывается, во всей мировой истории мировой философии вообще нет ни одного философа-атеиста. Они были разных, так сказать, у них были разные представления о божественности, о божестве, но они все были людьми религиозными. Далее. Русская культура. Ну, назовите хоть одного великого классика-атеиста в литературе. Или великого философа 20 века, скажем, атеиста. Я думаю, они не самые глупые люди были в мировой истории в нашей культуре, чтобы считать, что религия представляет из себя религиозный человек. Такое ничтожество, которое сейчас только что описывалось нашим господином-атеистом.
Раз сегодня заговорили о религии, я считаю своим долгом внести необходимые уточнения в одно обстоятельство. На прошлой неделе мы вспоминали историю взаимоотношений российской власти и ваххабитов, в частности, встречи Сергея Вадимовича Степашина с жителями села Карамахи. Во-первых, следует уточнить, что Сергей Вадимович был в то время не премьером, а министром внутренних дел, это, напомню, был сентябрь 98 года, а во-вторых, сказал он дословно тогда следующее: «Я бы предостерег всех от навешивания ярлыков, ваххабиты, экстремисты, у нас свобода вероисповедания, всемирно будем вам помогать, я даю вам честное слово, с мирным населением никто воевать не будет». Вот таковы были слова Сергея Вадимовича Степашина. Мы приносим свои извинения за неточное цитирование и подтверждаем приглашение Сергею Вадимовичу в любое время в эфир радиостанции «Свобода», который рад будет предоставить ему микрофон. А мы сегодня обсуждали закон об оскорблении чувств верующих, который мог бы стать очередным рычагом давления на неугодных, но, как выяснилось сегодня во время дискуссии, в частности, Виктор Владимирович Аксюч считает, что этого не должно произойти. Этот закон находится в центре общественного внимания после того, как он поступил в Государственную Думу. И данный законопроект предписывает штрафные санкции тем, кто его нарушит, а также целый ряд поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации. И карает лишение свободы на срок до 3 лет, если было допущено оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан. Вот такова была наша сегодняшняя программа. Напомню, что в ней участвовали философ-публицист Виктор Аксёвич, бывший народный депутат России, правозащитник Лев Пономарёв, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека и также бывший народный депутат России, и Алексей Алексеевич Клименко, вице-президент Академии художественной критики и активист российской оппозиции. Виктор Владимирович Аксёвич был в нашей студии, а Лев Пономарёв и Алексей Клименко были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Второе маковое дело эксперта Ольги Зелениной.
Комментарии экспертов.
Григорий Мельканьянц из Ассоциации «Голос» о региональных выборах.
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин о законопроекте, уточняющем понятие «государственная измена» в Уголовном кодексе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.